Привет, рефлексирующие.
Да, это такой двойной сегодня подкаст, двойной, не в смысле из-за того, что нас двое, а в смысле, что он будет выходить сразу на двух площадках.
Да. Коллаборейшн у нас.
Да. И философия в большом городе, и подкаст, второй выпуск, и так, и эдак, как мы его в прошлый раз обозвали.
И мы также отправим свой подкаст Джо Байдену в надежде, что он его тоже опубликует на своих ресурсах. Правда?
Было бы славно.
Да. Но если он, конечно, умеет включать компьютер, что не факт.
Я думаю, что классно назвать, когда у человека рождается дочь, и ты меняешь свое имя на «Было бы слав», оно становится «Было бы славно», ты меняешь назад. И она может совершенно технично, совершенно легально, когда ей говорят, а может быть вот это? И она такая, было бы славно.
Вот такие проекты роятся в голове у Тихона Спивина.
Да, еще проект о том, что если будет два мальчика у меня, то одного назову Лев, а другого Бонифаций. Это мне Владислав Титов, мой друг, советовал, чтобы когда... Меня спрашивали, а у тебя есть дети? Я такой, да, Лев Бонифаций. И выходят два мальчика и говорят, мой отец дебил.
Я думаю, этот комментарий уже даже излишний будет после такой демонстрации. Короче, друзья, что я хочу сказать. Что мы живем вообще внутри какого-то бесконечного, беспрерывного процесса рефлексии своих практик. И я, честно, когда 15-16 лет назад начинал этим заниматься, я не мог вообще предполагать, куда это все выльется и во что это вырастет. Я когда наблюдал за Оскаром Бренифье, я все время поражался ему, думаю, как этот человек может, он в 5 утра встает и в 3 часа ночи ложится. И все это время он не занимается сократическим диалогом и не рефлексирует, только
когда ест
и когда ходит в туалет. И то только потому, что во Франции не принято говорить с набитым ртом. У нас даже такого алиби нету. Потому что мы это делаем даже когда едим.
Ну, конечно, сократический диалог в этом плане может быть как раз вредным. Потому что мешает нормальному пищеварению. Вот так вот, если у нас принято в некоторых регионах страны, не будем их называть, есть и говорить одновременно, то, конечно, не очень приятно, когда...
Когда летит куски еды на тебя.
Да.
Особенно, когда из твоего рта они летят на собеседника, и ты так аккуратно их снимаешь. У меня просто был такой случай в Нижнем Новгороде. На дне. Но там были случаи хуже, которые я не буду рассказывать.
Да, это... У нас все-таки сегодня не мерзкий подкаст.
А это у тебя тоже такой формат существует, мерзкий подкаст?
Я только сейчас понял, что надо его записать.
Необходимо, да.
Так что... А в чем сегодня? Ну, как всегда, мы подумали, что будет славно, было бы славно поговорить о мышлении, но...
Неожиданно!
Да, ничего себе!
Вот это поворот!
Но так уж получилось, что да, очень много уже переговорено, очень много рассказано, но есть вечные темы, как вечные дети, которые...
А еще есть вечный муж. У Достоевского.
Да.
А еще вечный жид.
Мем «Вечный жид», рассказ «Вечные дети» и...
Повесть.
И традиция «Вечного мужа». Вы поняли, я теперь переставился. Это, конечно, замечательно. Но есть более вечные темы, например, как ошибки мышления.
Препятствия
для мышления тогда уже.
Да. И ошибки.
Ну, про ошибки, конечно...
И препятствия.
И про препятствия.
И ошибки.
Ну, еще про ошибки можно.
Да.
Ну, вот с ошибками. Окей. Мы снизим градус до препятствий. Ошибки как слишком радикальные.
То есть, водку убираем, вынимаем...
Пиво. Да. Я предлагаю сегодня поговорить про то, что препятствует мышлению.
Прекрасно.
Что становится тем блоком, что вот мышление должно было, по идее, бы быть... В данном случае. Вот тут раз и не получается.
У нас богатейший опыт. У меня богатейший опыт свой. Я очень хорошо знаком с ситуациями, когда мне надо помыслить, но помыслить я не могу. И богатейший опыт наблюдений с людьми, у которых это не получается. Ну, начнем с самого простого. Что Вот сейчас мы обсуждали, только что закончился семинар у меня в онлайне, и одна из участниц отрефлексировала любопытное препятствие, которое помешало ей выполнить, ну, честно говоря, довольно-таки сложное задание. А препятствие следующее. Она не смогла четко зафиксировать объект. Объект у нее расплылся. И так как задание было на прогнозирование, даже не на прогнозирование, а на выявление тенденций, то невозможность зафиксировать четко объект не позволила зафиксировать четко его состояние, а следовательно и динамику во времени. Иначе говоря, одно из первых самых распространенных препятствий – это когда мы просто не знаем, о чем мы мыслим. У нас не сформирована предметность мышления. Вот почему это происходит, почему никогда не удается – это уже мой встречный к тебе вопрос.
Ну, первая гипотеза такая, что это опасно.
А что же опасного?
Фиксировать предмет. Вот сейчас опасного вот что. Что такое зафиксировать предмет мышления? Ну, одно из того, чем это является, это ясность.
Да.
То есть мы четко понимаем, о чем мы сейчас ведем разговор. Если мы понимаем, о чем мы сейчас ведем разговор, то значит мы начнем выполнять другие операции. И зная о том, до чего мы можем дойти, а можем дойти до критики, оказывается, что мое отношение к этому предмету было совершенно неправильным.
Так.
Но если я хочу поговорить, сделать хотя бы вид осмысленного разговора, и в то же время я не хочу попасть в опасное положение, когда меня уличат в том, что мое отношение было неправильным, то я выбираю срединный вариант, когда предмет разговора расплывается. И мы вроде ведем такой диалог, вроде меня спрашивают, вроде все замечательно, так вот все по-философски, или, по крайней мере, по осознании, чем обычно в моей жизни. Но в то же время я нахожусь в безопасности.
Могу ли я это резюмировать цитатой из фильма «День выборов», которая звучит примерно так. Если что-то делаешь, то можно сделать не то. А если ничего не делаешь, то сделать не то нельзя.
Да. Я думаю, это вот то, что можно поместить в самом начале статьи о том, что препятствует мышлению. Именно эту цитату. Так вот, теперь у меня к вам вопрос.
Да.
Если это так,
то что есть красота, да, и почему ее обожествляют люди? Сосуд она, в котором пустота, или огонь, мерцающий в сосуде. Это, извините, небольшая минута слабости.
Так вот, у меня вопрос такой. Если это так, то зачем человеку заниматься как бы вот этими псевдомыслительными практиками?
Ну, это очень легко. Это я могу ответить сразу по своим наблюдениям. К этому вынуждают обстоятельства. Потому что наша культура, в которой мы живем, это культура, я бы сказал, такого остывшего вулкана мышления. Если мы посмотрим на то, что происходит вокруг, на учреждения образования, на учреждения судебной системы, на учреждения академической науки, на учреждения всех сфер, кроме искусства, я объясню, почему кроме искусства, мы увидим очень четко сразу два тренда. Первый тренд – это тренд на безмыслие, которое выражается в двух формах. Я здесь иду за Максом Вебером. Что безмыслие может быть аффективным, а может быть традиционным. Традиционное безмыслие – это когда мы просто воспроизводим автоматизмы, как сказал бы наш друг Андрей Иванович Макаров, мы боты. И либо мы просто идем за своими эмоциями, не критически, выплескиваем просто все побуждения сырые, чувственно-психологические, которые у нас есть. Вот. И это в трендах и то, и то. То есть мы видим половину людей, которые как автоматы, половину людей, которые просто как какой-то генератор случайных чисел. Ах, ох, ух. Но это только первый тренд. Второй тренд – это тренд на имитацию мышления. Почему? Потому что все перечисленные социальные институты когда-то формировались как фабрики мыслей. То есть, что такое суд? Суд – это вообще мощнейший интеллектуальный центр, где, по идее, сидят высоколобые ребята в париках.
Да, не зря же у вас был такой критерий, или, по крайней мере, остается, я думаю. Как-то раз я спросил Юрия Юрьевича, как вы относитесь к тому или иному философу, И он говорит, у меня критерий простой. Если этот человек написал по праву работу, значит, хороший философ. Если написал, ну, как бы здесь еще смотреть надо. Это неудивительно, потому что множество, очень много философов, кто работал с правом, а право непосредственно связано с судом. И по идее, суд и правда ведь, и вообще вся юридическая практика, это же ведь правда построена прежде всего на теории аргументации, на правильном дискутировании и так далее.
Вуди Аллен в идеале.
Но, опять-таки.
Да. Но что мы видим сегодня, например? Мы видим, что люди старательно воспроизводят внешнюю форму. То есть состязательность суда. Она что собой предполагает? Что есть у нас три субъекта. Первый субъект – это сторона обвинения, которая выходит с иском, ну, это гражданский иск, там истец-ответчик в уголовном суде, адвокат-прокурор, с некоторой концепцией, что произошло вот это, и за это должен понести кару вот тот-то. Вторая сторона – это ответчик или защита в уголовном процессе, который говорит ничего подобного. И третья сторона – это суд, который за всем этим наблюдает и... Что интересно, он устанавливает истину только процессуальную, то есть, по сути, его функция определить, чьи аргументы лучше.
Угу.
То есть, нам нужны три интеллектуала. Где их взять, их нет. Или они где-то есть, но они туда не пойдут. Калачом не заманишь их в суд. Поэтому вместо интеллектуалов у нас сидят обычные дядьки и тетки. Они даже не пытаются выглядеть интеллектуалами, они даже не знают, как это. Но они сидят на тех местах, где от них это требуется. И поэтому они начинают прикидываться. Они начинают, даже, может, сами того не ведая, они не хотят прикидываться, они не хотят притворяться. Но им приходится это делать, потому что это входит в их функции, которые культурой обозначены. Если мы пройдем по всем остальным институтам, которые я назвал, в ВУЗе ровно та же история. В ВУЗе должны сидеть высокие интеллектуалы, которые не просто идеально знают предметность, которые умеют ее проанализировать, проинтерпретировать, разъяснить. И вообще головоломная задача – создать педагогическую ситуацию, чтобы произошло развитие другого человека. То есть это еще посложнее, чем в суде, наверное, быть преподавателем.
Я только сейчас понял, что вообще фигура преподавателя – это фигура в том числе легального убийцы.
Конечно. Мы вчера про это
говорили. Да, ну о чем мы говорили, просто мы не концептуализировали вот это. Я думаю, что вот это предатель легальный убийца, если вкратце. У Юрия Юрьевича был там другой подкаст где-то. И там он высказывал, то есть вы, получается.
Получается так. Тонкое и проницательное наблюдение.
Как бы работа в двух временных пластах.
На двух уровнях?
Да, не меньше. Так вот, идея такая, что когда мы кого... что преподавание, оно принципиально опасно для людей, и люди об это знают, что это опасно. Многие чувствуют эту опасность, и поэтому как бы уходят всякими способами от того, чтобы образовываться. Прежде всего, потому что любое образование – это убийство части твоей личности, или вообще всей твоей личности, такой, какая она пришла, и создание новой личности – в каком-то новом качестве. Ну, например, человек был голословный, некритически мыслящий, пошел учиться критическому мышлению, он умер как голословный человек, родился как критически мыслящий человек.
О, я придумал еще один концепт. Это принцип кукушки.
Так.
Кукушка подкладывает свои яйца в чужие гнезда.
Да,
но
да,
так как количество еды рассчитано только на основных птенцов, то кукушонку, чтобы выжить, нужно вытолкнуть из гнезда минимум одного, желательно всех, чтобы самому получать всю еду. Так вот, образование подселяет новую субличность, и эта новая субличность, чтобы выжить, скорее всего, вынуждена уничтожить какую-либо из старых субличностей.
Да, да.
Но, опять же, возвращаясь к тому, что это изощреннейшая интеллектуальная головоломка. Это челлендж.
Да, да.
И так далее. Почему я сказал, кроме искусства? Потому что, на мой взгляд, вот это все сохранилось реально только в искусстве.
Пруфы, как говорит.
Потому что когда я смотрю, ну я не буду про театр, потому что я знаю, что ты не театрал, я про кино скажу.
Давайте.
Когда я включаю кино, вот недавно, допустим, мы смотрели свежий фильм Уэса Андерсона «Город астероидов».
Угу.
Когда я смотрю это кино, я вижу там и суд, и университет. Я вижу там идеально простроенные сложнейшие смысловые и эстетические конструкции. Я вижу там отточенные интеллектуальные диалоги. Я вижу там выстроенные образы, причем эти образы выстроены не одним человеком, не режиссером. Там работает огромная команда, там каждый актер, лучше или хуже, но он делает очень сложную интеллектуальную работу. То же самое я вижу в театре, то же самое я вижу в литературе.
Вот интересно, кстати, как изменилось производство сериалов за последние, скажем, 20 даже лет. Если 20 лет назад это всякие ситкомы были на ходу, типа «Как я встретил вашу маму», «Друзья», «Теория большого взрыва» и так далее.
У многих людей, кстати, до сих пор осталось выражение «вашу маму», но в отрыве от полного названия. Я только сейчас понял, что это, видимо, цитата.
Амаш.
Да.
Так вот, и они, конечно, здорово, все замечательно, но это были довольно-таки простенькие сцены из жизни людей, и все такие ха-ха.
Ну, честно говоря, «Как я встретил вашу маму», мне кажется, очень примитивным сериалом. Я видел буквально 2-3 серии. Еще я смотрел «Теорию большого взрыва», тоже 2-3 серии. Мне показалось, что это какой-то очень низкопробный. В отличие от сериала «Друзья», который я считаю высококлассным сериалом.
Ну вот, насчет «Как я встретил вашу маму» я его поспорил, потому что у меня, например, аргумент к развитию персонажа.
Может быть, даже для развития я проследить не могу.
Ну окей.
Не хватило терпения.
В любом случае, оставалось еще 20 лет назад, как бы такое вот кино. Да,
еще вино и домино.
А сериалы, как бы, они были чуть ниже по качеству проработки и так далее, и так далее. Что мы видим сейчас? За 20 лет ребята, которые делают сериал, как бы сказали, а чем мы хуже? Ну, те, кто снимают фильмы. И уровень сериалов возрос просто до каких-то невероятных высот. Они... Сериалы также приятно смотреть, также интересно смотреть. И там они также проработаны, как и фильмы. И вот это интересно. Я думаю, что вот здесь как раз-таки в искусстве и решалась то есть задачка. Так, стоп, а почему это мы тупим в сериалах? Типа, а давайте-ка сериалы также...
Я хочу, кстати, реконнектинг произвести.
Давайте.
Мы тем самым с тобой получили подтверждение исходной гипотезы. Знаешь почему?
Почему?
Потому что искусство – это единственная сфера, где объект не может быть неопределенным.
Да, да.
Мы можем потерять объект в юриспруденции, можем потерять его... в педагогике, можем потерять его в государственном управлении, можем потерять его в экономике, но мы не можем потерять его в искусстве. Потому что если мы потеряли его в искусстве, мы потеряли само искусство.
Да.
Если мы снимаем сериал, мы вынуждены, блин, снимать его про что-то. Если мы пишем книгу, мы вынуждены придумать сюжет, персонажей, события, диалоги. И тем самым предметность у нас могут быть другие проблемы, о которых мы сейчас еще поговорим. Да, другие препятствия. Но этого препятствия у нас нет. У нас, как говорит наш любимый Пятигорский, есть нечто таксономически выделенное. Вот это мне очень нравится, его определение. А не таксономически невыделенный объект не может быть объектом мышления.
Давайте, что такое таксономически выделенное?
Ну, таксономия – это система классификации, разметка реальности.
Угу.
То есть, это такая расчлененка.
Угу, угу.
Например, таксономия очень хорошо в биологии развит. Помнишь вчерашнюю дискуссию о помидорах и арбузах?
Да. Да? Удивительная дискуссия, какое родовое понятие у помидоров и арбузов.
Вот. Например, является ли арбуз ягодой? Есть такое расхожее мнение, что да. Вот. А нам говорит учитель биологии, что арбуз является тыквой. Это парадокс.
Или какое-то там другое название потом было. Там было сначала тыквенное, а потом какие-то пошли.
Нет, это другое. Это уже пошло про помидор. Послен, что значит это послен, что это не коробочка, это ягода послен и так далее. Но... не суть важны и тут детали, хотя понятно, что это очень интересно. Mm-hmm. У нас есть тоже
занимательные времяпрепровождения.
Фанаты, которым, если вдруг ты скажешь ненароком, к какому семейству относится землеройка, начнется такое выяснение, что мало не покажется. Но там есть таксономия.
Mm-hmm.
Таксономия. Эта таксономия есть в юриспруденции, но она там расшатана. Этой таксономии нету, к сожалению, в педагогике. Единственная таксономия, которая осталась в педагогике, это ранжирование оценок, 100-бальная, 5-бальная система. Но проблема в том, что это к самому образованию имеет очень косвенное отношение. И это не спасает. И очень четкая таксономия есть, конечно, в искусстве. Потому что если ты не позиционировал, например, свой продукт, что это, фильм или сериал, комедия или драма, артхаус или массовое кино, блокбастер или... как это называется, авторское, да, и у тебя не таксономирован, например, актер, у тебя играет, ну, как бы Де Ниро и не Де Ниро, и Аль Пачино, и как бы вроде нет, ну, такого же не бывает, правда,
да, там да, все очень четко. Да.
Так, ну хорошо, тогда я тебе задаю вопрос, чтобы мы долго на этом не застревали. Давай гипотезу, какие еще препятствия существуют, помимо неопределенности?
Я думаю, второе препятствие для мышления, это, вот я недавно заметил, такая тенденция, которая выражается в том, что бы сказал любой русский человек, делать из мухи слона. Что это значит? Когда человеку задаешь вопрос, скажи, пожалуйста, как ты считаешь, вот этот конкретный поступок, плохой или хороший, то он сделает все, чтобы не отвечать. Почему? Я думаю, потому что он возводит этот вопрос в какой-то... в какую-то возможность негативного антропологического поворота, который разрушит все на свете, и мы уже не будем такими людьми, какими были раньше. Он думает, что сейчас ответ на этот вопрос, он как бы должен стать точкой невозврата, когда он решит. Но если его спросить, друг мой, скажи, что ты больше любишь, салат «Цезарь» или греческий салат? Он скажет, а, «Цезарь» люблю больше.
И то не каждый.
Да, не каждый.
Есть те, которые на этом вопросе также затруднятся.
Ну, по крайней мере, большинство, ну, как-то вот ответит, какой салат они любят. Как-то там вот, да, ну и там начинает работать это. И вот это желание делать из мухи слона, да даже не желание, а какое-то состояние. Ты делаешь все время из мух слонов, оно заполняет пространство какими-то ненужными психологизмами, речами, выяснениями каких-то обстоятельств, которые никому вообще не нужны, в том числе этому человеку.
Могу я назвать это гиперответственностью?
Да, 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 это вот. Да, это
гиперответственность. Вот похоже на то, что опять сейчас было на семинаре, когда одна женщина давала рефлексию и говорила, что ей было очень сложно, потому что она не привыкла так быстро отвечать на вопросы, что ей надо посидеть одной, подумать и дать идеальный ответ.
Вот это вот меня всегда удивляло, когда люди хотят сделать что-то идеально. Но ведь вы живете в... Если вы говорите про идеальность, то вы, скорее всего, опираетесь на то, что существует идея. Знаете вы от того или нет. Если это так, то вы должны понимать, что любой ваш ответ, это будет конкретное воплощение в этом мире. Это в мире вещей. И вы не можете дать идеальный ответ, потому что он по определению идеи не может, вот какая она есть, воплотиться в вещи. Нет, она вещь будет просто похожа на нее. Да? Да, вот. Но это, что меня больше всего удивляет в этом, и я тоже этим страдал довольно-таки долгое время, это мало того, что как бы блокирует мышление, препятствует, по крайней мере, мышлению, так еще к тому же, блин, это делает жизнь невероятно сложной штукой. То есть я вместо того, чтобы заниматься какими-то интересными делами со своими друзьями, я сижу дома и очень долго обдумываю, что же мне надеть. Ведь вдруг сейчас я встречу человека, который может решить все мои проблемы.
На основании того, как ты выглядишь.
Да. А я буду, блин, в синем пиджаке, а не в красном, который он любит. И все пойдет. Но не из-за этого же.
Слушай, ребята, а не кажется ли тебе, что в этом-то весь и секрет? Что люди именно поэтому так себя и ведут, чтобы алиби своему бездействию дать? То есть, если я, например, признаю, что мыслить это легко, то мне же придется мыслить.
Да.
У меня не будет оправданий. А так мне скажут, почему ты не мыслишь? Я говорю, ну, нет условий, это ж сложно. Это ж сложно. Мне надо вот, чтобы меня никто не трогал год.
Угу.
Дайте мне достойное финансирование, потому что я вынужден ходить на работу, меня там отвлекают. Дайте мне миллион,
дайте
квартиру.
Квартиру, поездки в санаторий.
Да, да, и чтобы ни с кем не общаться.
Да, 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 да.
И бесплатный интернет, еда и книги. И потом, может быть, я что-то выдам. Это как у Зощенко был прикол в одном из рассказов. Там речь к юбилею Пушкина была. И там, значит, докладчик, он говорит. Вот Пушкину не повезло. Он жил в царское время. Это же время было суровое, темное. А представьте себе, если бы Пушкин жил в наше время, какие бы царские условия мы ему создали... Ну, если, конечно, были бы уверены, что из него получится именно Пушкин. Ну, вот на этом система грантов, кстати, основана, как я понимаю. Я, кстати,
Сколько вот у людей спрашивал, говорю, ребята, ну кто любит гранты? Говорю, ребята, вы мне объясните, в чем смысл? В чем смысл вы? Ну, я понимаю, там физики. Угу. Им нужны лаборатории. Я понимаю, химики, там им нужны химикаты. Ну, вы юристы, вам зачем деньги? Они вам объективно не нужны, чтобы исследовать то, что вы исследуете. И они мне все говорят, они, нам нужно свободное время. Мы получаем эти гранты, чтобы не тратиться там на преподавание. Ну, это же, блин, ребята, куром на смех. Ну, угу. Каждому же понятно, что то, что ты сделаешь по-любому. А если ты это не сделаешь, ты это не сделаешь по-любому.
И вообще не зависит от того, насколько ты занят. Вот мы вчера опять-таки с вами говорили о том, что не надо жалеть время на то же общение с людьми. Ну вот, если у меня стоит выбор между тем, писать диссертацию или встретиться с человеком, то я же могу встретиться с человеком, а потом писать диссертацию.
Гениально!
Ведь встреча с человеком, она как бы, ну, скажем, она зафиксирована во времени, то есть мне надо определиться, и могу там сказать, там, давай в 3 часа ночи там встретимся. Ну, как это странно. Но писать диссертацию в 3 часа ночи я могу.
Я также, кстати, проводил анализ одно время. Сейчас для меня это уже решенный вопрос. Я тоже думал раньше, как многие, что качество текста зависит от условий его написания. Например, если у тебя много свободного времени, ты отдохнувший, выспавшийся, ни о чем не думаешь, сидишь в хорошей обстановке, спокойно, тихо, то ты напишешь хорошо. А если ты пьяный, уставший, больной, сидишь в переполненном кафе и одной рукой бьешь тараканов, а другой набираешь текст, то у тебя получится плохо. И я потом сравнил разные тексты, написанные просто вдохновением, без вдохновения. Mm-hmm. В спешке, не в спешке. Дома и не дома. И я обнаружил, что они ничем друг от друга не отличаются. Я просто тоже знаю вот это вот. Мне нужно куда-то уехать. Или давайте... Вот я пойду писать в кафе или поедемте на природу, чтобы там работать. Ну, все равно, если у тебя нет условий, то у тебя их нигде нету. Что-то у тебя, что-то с мышлением не то, что ты не можешь, например, придумать идею. Или у тебя что-то с техникой письма не то, что ты не можешь ее сформулировать. Но это никоим образом не зависит от внешних условий. Вот что... Ну, это мы как бы чуть-чуть отвлеклись от основной идеи, от идеи перфекционизма и гиперответственности. Да, и вот это я тоже согласен. Ах, ох, я не могу проголосовать. Я не знаю точной истины. Если я сейчас неправильно проголосую, то я же ошибусь. Но я говорю, ну, если ты ошибешься, и что? Ну, как? Это же будет неправильно. Я говорю, и в чем проблема? И тут люди начинают что-то понимать. А в чем проблема? Что я ошибусь? Ну, как? Ну, надо же правильно. Кто тебе сказал, что надо правильно вообще? Кому интересно вообще, правильно или неправильно? Как будто бы кто-то знает точно, как правильно. Ну, конечно, иллюзорно кто-то знает истину. Да? Но мы же понимаем, что...
А человек... кто-то является истиной.
Кто-то является. Никто как раз то, что являются, то как раз к ним нет претензий. Вот. Но вот это какое-то дешевое, смешное, наивное опасение ошибиться... Оно основано, видимо, реально на незнании жизни и на представлении о том, что есть какие-то безупречные существа, которые не ошибаются. Они, конечно, есть, но это не люди. Ангелы, демоны, но не люди. Поэтому, опять, вот второй раз натыкаемся на этот сюжет в упражнениях по прогнозированию. А как же быть с непредсказуемыми факторами? А как же быть со случайностями? Мы же их не можем учесть. Ну, не можете, не учитывайте. Да. Учитывайте то, что можете. Знаете, все равно, что сказать, вот, напишу я диссертацию, а вдруг на следующий год придут к власти в стране атеисты, ну, вот, допустим, ты пишешь по религиозному сознанию, придут атеисты к власти и запретят диссертации про религию. Возможно такое? Теоретически, да. Теоретически. Какова вероятность?
Низкая.
1/600%. Да. Зачем делать ставку на самый нереальный... вариант развития событий.
Ведь прогнозирование, оно прежде всего про определение вероятности.
Конечно.
А не про то, что так вы прям точно
не знаете. Только прогнозирование, любое мышление это про вероятность. Да. Но в конечном итоге, даже если мы четко соблюли всю логику, мы же должны помнить, что логика не проверяет истинность посылок.
Да.
Мы могли сделать идеально точные логические выводы из посылок. В посылках была ошибка, у нас вывод фактически будет неверный. Логически верный, фактически неверный. Но это норма.
Но это просто для тех, кто забывает, что логика это о форме, а не содержание. И давайте, наверное, для красоты третье.
Конечно. Для красоты, да.
Потому что я помню, как-то раз прихожу к Юрию Юрьевичу в гости, Юрий Юрьевич сидит, пишет. То есть вы пишете статью.
Опять-таки совпадение.
Да, и говорите мне, Тихон, вот смотри, я там придумал 4 критерия для определения там чего-то там, очень нужен 5-й. Я говорю, Юрий Юрьевич, зачем вам 5-й критерий? Как же, говорит, либо 3, либо 5.
Это я не помню, но это меня уже отпустило. Я больше так не думаю.
Так вот, у меня такая гипотеза есть про третье препятствие.
Угу.
Это
низкооплачиваемость труда интеллектуала.
Ну, это можно назвать индивидуализацией, но речь идет о том, когда человек не входит в какое-либо сообщество. Это вроде как лежит на поверхности, но опять-таки...
Ну, я думаю, далеко для многих не лежит на поверхности, хотя мы-то, конечно, это постоянно разъясняем. А давай тогда ты объясни сначала предпосылку. Почему нахождение в сообществе является условием мышления?
Ну, прежде всего, потому что... Сообщество заставит смотреть на себя со стороны. Проблема заключается в следующем, что мышление обычно требует критики. Критики тех идей, которые, например, выдвигаются. Гипотез, позиций, конструкций и так далее. Так вот, есть для всех, кто когда-либо писал какие-то работы, я думаю, все эти люди замечали, что когда ты выполняешь, например, герменевтику текста того или иного, ты сделал исследование, то, в принципе, все логично и все замечательно, и ты такой думаешь, как бы, ну, вроде не прикопаться, и хорошо. Так вот, как раз-таки сообщество показывает, что не то, что не прикопаться, а только прикопаться можно, и что все неверно. И таким образом, если есть сообщество, где могут показать, что не так, то... ты понимаешь, что твой мир, такой маленький мирок, маленький мирочек, он может вообще кардинально отличаться от всего остального мира. И то, что ты делаешь, это может быть вообще не актуально и вообще никому не нужно. Но в сообществе ты понимаешь, что реально актуально, что реально нужно каким-то хотя бы людям, хотя бы вот двум-трем людям в этом мире.
Ну, то есть сообщество дает вызов какой-то.
Да.
Мышление.
Да.
И... ну, я согласен. И вот, кстати, тот пример, который ты привел, я его не помню, но для меня это совершенно типичная ситуация, когда я что-то пишу, у меня в какой-то момент возникает острая нужда с кем-то посоветоваться, потому что я понимаю, что тот заряд смысловой, который я получил от людей, он иссякает. Поэтому я могу кому-то писать, задавать вопросы, или мы встречаемся там, и я задаю вопросы, или пытаюсь свою тему как-то раскрутить в общении с другими, потому что у меня может, например, так получиться, что у меня есть идеи на 4 страницы, а текста мне нужно на 10 страниц. Из ниоткуда их не возьмешь. Ну, я не верю в вот это вот индивидуальное генерирование идей. Если оно и происходит, то оно происходит, как доказал Выгодский, через интериоризацию. То есть у меня просто в голове хорошо запущен и смазан имитационный механизм, который воспроизводит коллективную форму динамики. Например, вот я всем это рекламирую, семинары по сократическому диалогу. Тем, кто занимается какой-либо интеллектуальной работой, кто хочет научиться мыслить, нет другого способа, кроме как много раз участвовать в коллективных обсуждениях и потом включать их у себя в сознании автономно.
Да, вот, например, там это может быть иметь интересные эффекты. Скажем, в нашем сообществе есть замечательный лектор Семен Малышкин, который будет всегда против на семинаре, по крайней мере. И вот здесь, когда ты имеешь совершенно...
Это тот самый замечательный Семен, который, когда кто-то спрашивает, а есть ли кто-то, кто не согласен с Семеном, он сразу говорит, дураков нет. Хотя обычно они есть в большом количестве.
Если всем все понятно, то Семен будет непонятно, он спросит, ему ответит, он скажет, все ясно, позиции нет. Так вот, когда ты имеешь удовольствие участвовать в десятках, если не сотнях семинаров вместе с Семеном Малышкиным, то когда ты садишься что-то писать и придумаешь какую-то идею, ты задаешь себе вопрос, а как бы повел себя Семен? И вот то, и большое отличие от того образа, который есть у людей, навязанных кинематографом, что можно просто себе задать вопрос, как бы повел себя здесь Сократ, Платон, Шерлок Холмс, и как будто бы на него ответить, вы нифига не ответите. Но если вы с конкретным человеком провели огромное количество времени, вы знаете его реакции, вы знаете, как он говорит, вы знаете, что он говорит обычно, то вот это, в этом есть велик шанс, что когда я задам себе вопрос, а что бы на это сказал Семен, то я дам высокой вероятностью ответ за счет огромного общения в сообществе, как бы прокомментировал это Семен, покритиковал. И потом я задаю себе вопрос, а что бы сказал Юрий Юрьевич? А что бы сказал вот этот? И таким образом, да, я разыгрываю у себя некий такой семинар, который позволяет мне разогнать, не то что запустить, а просто на полном ходу произойдет взлет мышления. Есть то, что человек, конечно, его сознание работает и оперирует образами, и когда есть ряд образов других людей, очень четко зафиксированный, то, конечно, что называется, внутренний диалог может разыграться крайне интересно. Слушай, но его всегда надо подкреплять. Никогда нельзя походить на 10 семинаров и после этого прекратить, и вот этот семинар всю жизнь разыгрывать. А так не получится, ребята.
Я думаю, а мы можем вообще выдвинуть такую общую гипотезу, что при помощи мышления решаются только социальные задачи, а не индивидуальные? Потому что из того, что ты говоришь, вытекает следующий вывод, что если человек, например, оторван от социальности, то он не мыслит, но он же выживает как-то. Да. То есть, следовательно, он может выжить и без мышления. Таким образом, необходимость мышления, она проистекает только извне, из сообщества. Ну, например, предположим, я какой-нибудь там одинокий бродяга любви Казанова. Нет, ну, дело в том, что одинокий бродяга любви – это некое противоречие. Если только это любовь к себе, конечно, тогда этому Казанову не позавидуешь. Это очень скучные романы у него всегда. А Казанова, так я понимаю, сильно одиноким не был. Он был весьма социальным парнем. Вот. Но если я, допустим, живу один, не работаю, ну или работаю там, какой-нибудь технической работой занимаюсь, там паяю или что там.
Хомячков.
Ремонтирую. Паять хомячков – это грех. Ремонтирую хомячку. То, коль скоро я не общаюсь с людьми, у меня как бы нету необходимости выстраивать какие-то логические конструкции, чтобы с ними общаться, соответственно, у меня как бы может вообще не быть необходимости в мыслительной практике.
Вот здесь тогда интересный момент. У нас же есть вот этот странный персонаж в академическом мире, да, математик, который решил одну из этих...
Перельман.
Вот Перельман, он скорее социальный или скорее...
Нет, он абсолютно социальный.
Вот когда он решил там эту одну из задач, потом отказался. Совершенно, кстати, глупо, потому что, исходя из его жизни, это очень был странный отказ.
Ну, кажется, логично, ему эти деньги не нужны.
Да, они были нужны ему матери, насколько я помню.
Но так мать же не доказала ничего.
Да, но она недостойна.
Он ей так и говорит, маменька, вы когда докажете теорему Ферма, вот тогда приходите за премией. А что вы расстраиваетесь?
Вот когда этот Перельман доказывает теорему и делает как бы открытие такое для математики, вот у него было мышление или было что-то другое? Вот если говорить
о социальном... Знаешь, мне в этой связи вспоминается, знаешь что, неожиданным образом, всякие анекдоты и рассказы про представителей традиционных племен. По-моему, у Сеппера Уорфа даже есть эти рассказы. Когда пытались математики обучить всяких там вот дикарей, туземцев. Вот. И как это выглядело смешно. Но понимаешь, как тебе объяснить, что такое математика? Вот, допустим, у тебя сколько свиней? 4 свиньи. А если ты купишь еще 2, сколько у тебя будет свиней? Он говорит, откуда же я знаю, я еще не купил. Хорошо, вот представь себе, у тебя есть друг? Он говорит, да. Как его зовут? Мутомба. У него сколько свиней?
4. А он когда их купил? Он говорит, ну, в прошлом году Мутомба купил себе свинью. Сколько у него было свиней до покупки? Говорит, ну, это у него надо спрашивать. Хорошо, говорит этот преподаватель математики. Давай мы придумаем тебе нового друга. Давай. Как его будут звать? Да, его будут звать Бурумба. Вот смотри. Бурумба имел 2 свиней. Так. Представил? Представил. Он пошел на рынок, купил еще 3 свиней. Так. Говорит, сколько у него теперь свиней? Говорит, так откуда же я знаю? Я же с ним не знаком. Вот так мне хочется тебе ответить. Откуда же я знаю? Я этого Перельмана не видел. Я бы мог, наверное, задать ему какие-то кодовые вопросы, чтобы понять, есть у него мышление или нет. Но так как я не знаком со спецификой математики, это скорее у твоей жены надо спросить.
Да-да-да.
Что там происходит в голове у человека? Если у него происходит мышление, но в отрыве от социума, то тогда это какой-то другой феномен, о котором мы с тобой не ведаем, а может быть, стоило бы нам его изучить.
Ну, пока, да, если мы отложим вот это математическое
казус,
дело,
скажем, казус, курьез,
да, то в целом выглядит все так, что мышление для дела социальное.
Хотя, с другой стороны, я могу все-таки предположить насчет Перельмана.
Ну-ка.
Ну, во-первых, у него минимум математическое образование.
Это факт.
То есть, он ходил в университет, занимался.
Да.
Похоже, он все-таки доктор наук, если я не путаю.
Дальше.
То есть, значит, он должен был защитить сначала кандидатскую, чтобы ее защитить, надо было поступить в аспирантуру, сдать кандидатские экзамены, и найти научного руководителя. Я, например, бывал у математиков на семинарах. Я могу сказать, мышление у них есть. Но у них и социальность есть, просто она очень особенная, очень отличающаяся от гуманитарной. Гуманитарий может казаться, что это не социальность, а черти что. А на самом деле это просто другая ее форма. Вот если, например, мне показали математика, которая вообще без социализации, вообще ни образования не имеет, ни ученых степеней, ничего, то я бы, конечно, удивился. Но все-таки, я думаю, Перельман это...
Кандидат физико-математический.
Ну, хорошо, не доктор, но кандидат.
Но все равно, да, для того, чтобы быть кандидатом, нужно приложить социальные усилия. Да, слушайте, а ведь правда. А потом эти образы сохраняются.
Да, дело в том, что он мог в какой-то момент изолировать влияние, но...
Вызов-то откуда он получил? Вот эта гипотеза Пуанкаре. Откуда это появилось? Она же не у него в голове появилась, а извне?
Да.
Ну да. Да, похоже на то.
Короче, друзья, мы вам предложили 3 гипотезы. Понятно, что гипотез могло быть 303. Но наша задача очень скромная. У нас у самих мышление не совсем не всегда в порядке. Иногда нормально, иногда нет. Поэтому чем богаты, тем и рады. Какие пожелания, Тихон?
Да, друзья, я вам желаю, конечно же, первое, быть пусечками.
Неожиданно. Я думаю, ничто не предвещало во всей нашей беседе этого вывода.
Второе.
Я понимаю, тут, коллеги, тут на самом деле все очень просто. Рядом с Тихоном сидит его кот. Поэтому кот навевает на него вот это сентиментальное несколько сюсюкающее слюнявенькое настроение.
Пусечка, мусечка, дусечка, да. А вообще, если серьезно, я вам желаю, друзья, постараться хотя бы в 2 раза... чем у вас сейчас есть, больше общаться с людьми. Общаться с
котом... А я понял, для чего надо быть пусечкой. Если ты пусечка, с тобой более охотно общаются.
С котом все общаются. У меня кот какой-то дико социальный. Вот он, дико социальный, о!
И такое впечатление, что он что-то мыслит даже.
Да. У меня, правда, такое ощущение есть. Особенно в тот момент, когда...
Когда он вдруг говорит, интересно... А может ли быть так, что бытие определяет сознание, а сознание, в свою очередь, определяет бытие? И все такие, какую-то ерунду несет. Таких он записывает за
ним. Потом кандидатскую защищу. Еще одну.
От имени кота.
Да. Так вот, зачем общаться? Ну, цель такая. Выйти на уровень мышления и его попробовать. Просто вот желаю вам, давайте так, желаю вам попробовать помыслить.
Это дилеры мышления.
Да. Один раз. Ребята, обращайтесь вот ко мне, я к Юрию Юрьевичу. Один раз. Вот чуть-чуть. Недолго помыслить там, да, там. Ну,
а потом, да, если... да, нет, нет.
Да, давайте. Если возникнет какое-то там желание, еще, то мы еще подкинем, как бы у нас этого добра навалом. Вот такое. У вас, Юрий Юрьевич, какое пожелание?
У меня, ну, я вообще-то всем доволен. Я считаю, что мы живем в лучшем из миров. Единственное, я немного жалею тех, кто так не думает. Но я понимаю, что поверить, что мир устроен хорошо, очень трудно, если ты думаешь по-другому. Но, наверное, пожелание такое. Расширять свой опыт. Опыт — это не значит просто, что называется, все попробовать. В жизни. Можно все попробовать, а опыт у тебя не расширится никоим образом. А то, что говорит наш друг Бренифье, помыслить немыслимое, то есть на минуту, допустим, допустить, что ты ошибаешься, а другие правы. Это, кстати, и будет формой того, о чем говоришь. Да. Это и будет, собственно, подступом к мышлению. Если, допустим, я так иногда делаю. Я же вот известно, что все время ругаю индивидуализм и возношу коллективизм. Да. Но иногда про себя я начинаю думать наоборот. Но только я никому не рассказываю этих выводов.
Вот, камин-аут прямо да. в нашем
подкасте. Но мне это не выгодно, потому что у нас же цель пропагандистская, воспитательная в том числе. И нет никакого смысла воспроизводить мейнстрим и множить аргументы за индивидуализм, но про себя понимать эти аргументы...
Тихонечко, дома, когда да. один...
Да, 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 да. Вот, закончу маленьким тем самым, как это, не притчей, не рассказом. Короче, есть такой у Хармса жанр рассказы о великих писателях. Ну, бредовые, абсурдистские рассказы. Типа, у Пушкина было много детей, все идиоты и так далее. Вот мы с моим товарищем в школе тоже писали такие. И я вот написал про Молотова. Молотов очень боялся...
Что у вас второй день не отпускает с этим Молотовым?
Да, да, да. Ну, видимо, что-то да. Молотов очень боялся тараканов. Бывает, запрется один в кабинете, вынет из стола коробочку с тараканами, откроет ее и ахнет от ужаса. А потом спрячет, достанет газету и читает, как будто ничего не было. Вот, собственно, на этой ноте непонятно, как связано с обсуждением. Я думаю, можем закончить и поблагодарить друг друга за беседу.
Спасибо, Юрий Юрьевич.
Спасибо, Тихон Викторович.
До новых встреч, друзья.